Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Здравствуйте. И мы с удовольствием представляем нашего гостя. Ближайшая часть «Светлого вечера». Этот час вместе с нами, вместе с вами проводит иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования катехизации Русской Православной Церкви. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот как знатному катехизатору мы и хотим задать вам вопрос. Отец Геннадий, зачем современному мирянину духовник? И вообще, кто такой духовник в жизни современного христианина 21 века?
А я думаю, что задачи и цели этого человека не поменялись за многие-многие столетия. Другое дело, что вопрос переживания актуальности в тот или иной момент истории становится то ли более острым, то менее, может быть, острым. Наверное, эта острота чувствуется тогда, когда этого не хватает. И мне кажется, сейчас вот проблема... недостатка, нехватки духовнического участия в жизни христианина, мирянина. Но, да, и это не только мирянина, наверное, и священнослужителя. У священников тоже должны быть, наверное, духовники. Наверное, нет, это действительно так. Так вот, духовник, как минимум для старта нашего разговора, могу сказать, что духовник — это человек, который может, с одной стороны, дать обратную связь по поводу твоей духовной жизни. Человек, который может посмотреть, быть внешним таким авторитетом для тебя и извне посмотреть на то, что происходит внутри тебя. Но для этого, с другой стороны, у тебя должно быть предельное доверие к этому человеку для того, чтобы раскрыться, раскрыть всю глубину интимности твоего сердца, твоих мыслей, наверное. Человек, который может посоветовать, дать добрый совет. Наверное, самое главное — это человек, который будет всегда за тебя бороться в молитве, в предстоянии перед Богом, рядом с тобой, либо далече от тебя, но всегда за тебя молится, за тебя переживает, человек, которому ты не безразличен.
Всегда возникает вопрос, а где граница отношений между человеком, который приходит к священнику и называет его своим духовником? Ведь полное взаимопогружение... Ну, бывает такое, случается, да, но это редкость. А тем не менее, многие священники знают, по крайней мере, что там, кто-то их считает своим духовным отцом. Понятно, что одинаково уделить время каждому, кто так считает, священник не может, особенно если он там настоятель или клирик храма, в который ходит несколько тысяч человек, собора. Но, тем не менее, много раз мы здесь приводили эту знаменитую историю про владыку Василия Родзянко, который встретился со своим чадом в России, когда тот умирал, а тот читал над ним разрешительную молитву где-то в русской костромской глубинке.
Там какая-то автомобильная история.
Автомобильная авария, да, и вот на самом деле в интернете она много раз описана, потому чтобы сейчас не повторяться, можно найти. И так бывает. Но все-таки, когда речь идет именно о непосредственном, вербальном общении двух человек, все равно есть какие-то границы, наверное, да, допуска в личное пространство каждого.
Я думаю, да, они существуют. Мне кажется, одна из заповедей духовника – духовник никогда не навязывает себя. Духовник никогда не объявляет: с этого момента я твой духовник. То есть я тебя беру в свои духовные чада. Вот это абсолютное безумие. Это такая встреча двоих, и только двое могут сказать, мы готовы идти вместе дальше или нет.
А что за дурацкое, вот правда дурацкое, мне кажется, сколько я слышал таких историй, когда человек приходит и говорит: дорогой отец Павел, вот я хочу, чтобы вы стали моим духовным отцом.
А в чем дурацкость?
Дурацкость в том, что это же не может произойти именно так, как описываю.
Почему не может?
Ну, как? Ну вот, вы меня не знаете. Я прихожу к вам и говорю: отец Геннадий, здравствуйте.
А такое бывает, да.
Я очень хочу, чтобы вы стали моим духовником, духовным отцом, и так далее, и так далее. А вы меня не знаете, да. Я вас слышал по радио «Вера» только несколько раз, но я вот очень хочу, и что, и вот, и как, а вы меня не знаете.
Я не вижу, во-первых, еще раз вернусь и к тому, что я прицепился к этому слову, я не вижу в этом ничего дурацкого. Другое дело, что это начало разговора, и как раз-таки очень важно сказать, что, знаете, ну давайте познакомимся, я вас не знаю, и вы меня толком-то на самом деле не знаете, и как бы это вообще немножко не так происходит, это абсолютно нормальная ситуация, так много раз бывает. И вот в этом смысле трезвость, с одной стороны, человека, который ищет какой-то поддержки духовнической опоры, да, так скажем, это абсолютно нормальное желание и стремление. И услышать или увидеть человека, который ему близок по сердцу, который, кажется, ему подсказывает правильные какие-то выходы из тех ситуаций, которые у него сейчас есть в жизни, даже если он просто вещает по радио, как отец Василий, владыка Василий Родянко. Ведь он же что-то такое важное говорил для этого парня, мужчины, да, который лежал сбитый в автомобильной катастрофе, что с его словом, со словом отца Василия, он соотносил свою жизнь. И в этом смысле, конечно, не было возможности тогда лично общаться, но здесь есть возможность прийти к человеку и сказать: слушайте, я вот, дорогой отец Павел, я слышал ваше выступление там, там-то и там-то, мне так близко, что вы говорите, могу ли я там просить вас? Ну, дальше начинается знакомство. Это же не так не бывает, что вот мальчик увидел девочку и приходит к ней и говорит: слушай, я тебя увидел, будь моей женой. Наверное, иногда так бывает, и сразу это взаимность, и все понеслось.
И они жили, да.
Долго и счастливо. Но не всегда так бывает, это прям скорее исключение из правила. Вот, это действительно вопрос встречи, знакомства, встречи, продолжения общения. Но тут еще раз подчеркну, должна быть трезвость, адекватность и одного, и второго. Есть экзальтированность и священников, и мирян, которые, с одной стороны, ищут некого восторженного отношения к себе как к великому гуру и светилу, а с другой стороны, со стороны мирян, это может быть такая восторженная потребность в том, кто им будет заниматься и разгребать все его проблемы. Очень много тут подводных камней, но я к чему это все веду? Потребность и высказывание такой потребности, желание такого общения – это нормально. Я не вижу в этом ничего дурацкого. Двигаться можно дальше. Главное – трезвость. И вот следующее важное слово в этой всей истории – деликатность. Деликатность, потому что когда начинаются все те проблемы, о которых мы слышим во младостарчестве, о том, когда какая-то дурь со стороны пастыря проявляется по отношению к мирянам, то всегда это так или иначе сопряжено не с деликатностью, некорректностью, вторжению в то пространство, в которое тебе никогда никто не приглашал, навязывание себя, диктатура власти, хотя она и кажется духовной власти, но вот это надо иметь в виду в первую очередь, когда мы говорим о духовнических отношениях, отношениях с духовником.
Знаете, конечно, вы правы, и мы читаем об этом и у наших духовных писателей, о том, что поиск духовного руководства – это процесс, это сложное все, не всегда успешный, это метод проб и ошибок.
Это правда.
Но так же, как с мальчиком и с девочкой, у Господа всего много. Бывают удивительные случаи. Я просто, ну, как все мы грешные, начинаем преломлять это на собственный жизненный опыт. У меня все происходило не по правилам, и приход в церковь, и крещение, и, собственно, духовное руководство. Почему мне хочется привести этот пример? Потому что мне кажется, что там есть предмет для обсуждения. Угу. Случилось все в далекие советские времена со мной, абсолютно не имеющей никакого представления о церковной жизни, о том, как все устроено. Вот по зову сердца я захотела, страстно захотела креститься вот прямо вот сию секунду. Но учитывая, что я работала в такой организации, где за это можно было поплатиться очень серьезно, естественно, мне пришла в голову мысль, что надо это сделать каким-то образом, как тогда говорили, без регистрации.
Тайнообразующих.
Да, тайнообразующих. То есть, чтобы в большую амбарную книгу староста церкви меня не записал и потом в исполком не передал эти сведения.
А на обложке книги три большие буквы. КГБ.
Да. Так вот, я стала спрашивать, как бы мне это все осуществить. И моя приятельница сказала: слушай, вот есть на Солянке церковь Петра и Павла, там есть один замечательный священник, вот сходи, подойди к нему, поговори, может быть, он согласится. Я говорю: ты его хорошо знаешь? Он говорит: ты знаешь, я туда хожу нерегулярно, но часто, и мне просто он нравится, хороший батюшка, лицо, говорит, у него хорошее.
Да.
Но поскольку я была такой восторженной молодой начинающей христианкой, я рванула к этому батюшке, действительно, мы с ним поговорили, действительно, я покрестилась. Но после этого я прочитала, естественно, в какой-то брошюрке, что нужно ходить исповедоваться желательно к одному священнику, не бегать по разным. Но раз я прочитала, значит, надо принять к исполнению.
Ну, это разумное, кстати, разумный совет.
И в течение года, пока он был на Солянке, я к нему ходила на исповедь. Ну, вполне такая традиционная, без всяких там душевных излияний, вот вполне в рамках того, что можно было прочитать в брошюрке. А потом у него случился конфликт с двадцаткой, и, в общем, через инфаркты и прочие неприятности оказался он в Подмосковье. Оказавшись в Подмосковье, позвал всех, кто может ему помочь, и вот мы ему помогали 5 лет активно, а потом, в общем, это была жизнь. Он удивительный батюшка оказался. Он совершенно не умел говорить проповеди. Он совершенно не умел заниматься вот этими психологическими изысканиями. Но он с молоду поставил себе, он духовное чадо отца Кирилла Павлова, он поставил себе еще с семинарских времен задачу попробовать жить по Евангелию. И вот эта наглядная картинка, как это можно попробовать сделать, была перед глазами. Но пытливый ум неофита, он же не может этим ограничиться.
Конечно.
Поэтому я начала читать книжки и приставать к нему с дурацкими вопросами про Иисусову молитву. Он замахал руками и сказал: нет-нет-нет, это езжайте, пожалуйста, в Лавру, вот к отцу Кириллу, вот туда-туда-туда. Я поехала к отцу Кириллу, мне же сказали. Отец Кирилл этот мой бред выслушал, вот, и сказал: ну что, к отцу Борису ездишь? Ну вот и езди. Я говорю: так он же меня не учит ничему. Он плохому не научит. Учусь, сказал мне отец Кирилл, с тем я и уехала. Но пытливый ум, он не мог стоять на месте, поэтому в результате началось сотрудничество с издательским отделом, и такая вот дружба учителя и ученика с таким достаточно просвещенным ученым архимандритом, который тратил на меня колоссальное количество времени, разъясняя то, что мне тогда было важно из первых знакомств с богословием. В какой-то момент эти многочасовые беседы закончились тем, что мне захотелось поисповедаться у него. Он сказал: подожди, я должен посоветоваться со своим духовником.
О.
Он поехал к духовнику, и духовник не благословил.
Ну вот.
После этого духовник попросил привести меня показать. Ну, вроде человек много времени на меня тратит. Показал меня своему духовнику. Я стала к нему ездить. Одним словом, у меня получилось сразу несколько наставников одновременно. Каждый дополнял другого. И я бы сказала, что это великое мое счастье, потому что потом, когда началась уже самостоятельная жизнь, мне это очень помогло. Они были очень разные люди, но они были одной духовной школы. И я не знаю, можно ли сказать, что такой пример тоже может иметь вот своих продолжателей, что ли. Но мне вот на моей жизни это было очень позитивно. Мне кажется, что здесь есть что обсудить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Романах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.
Да, я слушал вашу историю и прям с таким замиранием сердца. И знаете, конечно, Бог вас невероятно любит, потому что познакомился с такими удивительными людьми. Правда, это удивительная история. Не всем так везет, к сожалению. К сожалению. Знаете, когда-то к святому Игнатию Брянчанинову, тогда он не был еще канонизирован, обратились с вопросом, а вот старцы, ну, имея в виду вот духовники, духовное вот это руководство старческое. Это, конечно, отдельный разговор, тема старчества в России, на Руси, но, тем не менее, здесь в данном случае это синонимы. И он отвечает, его спрашивают, где, как, что, где найти такого духовника, старца? Он говорит, старцев нет. Выстраивайте свою духовную жизнь в опоре на Евангелие, в совете с духовно опытными людьми. И в этом смысле, конечно же, это замечательно, когда есть возможность этого совета. Я из того, что вы рассказали, не услышал какой-то директивности, какого-то, знаете, вторжения в не свое пространство. Вы задавали вопросы, вы получали ответы, советы по поводу вашей жизни, по поводу этих ваших вопрошаний. Это все настолько корректно и деликатно, вот в том самом брянчаниновском смысле, в совете с духовно опытными людьми. И сейчас этого очень много не хватает. У многих людей гигантский запрос на этот совет по поводу своей жизни, по поводу жизни в целом и особенно по поводу духовной жизни. Хотя, могу сказать так, есть одна страшная подмена, когда духовника просят разруливать все сферы жизни человека. Это не вопрос только про духовную жизнь. Мне брать ипотеку, не брать ипотеку, мне покупать BMW или Mercedes. Ну, простите, это что за глупость? Это вообще не вопросы духовника. Хотя, если кто-то в это играет и дает ответы Mercedes и BMW, надо бежать от него, от такого человека, якобы духовника. Да, но с кем посоветоваться по поводу правильной молитвы, по поводу Евхаристии, по поводу вообще внутренней духовной жизни? На самом деле не так много, это голод, люди испытывают голод. Голод в этом совете. И по-хорошему, говоря уже так, еще более так обобщая, все, что священник совершает на приходе, если мы говорим и о том, как он ведет себя, в том числе и как духовник, это такое, знаете, педагогическое сопровождение. Не только детей, взрослых, сопровождение в церкви. Сопровождение – это человек, который может поддержать тебя, тот, кто всегда на твоей стороне, тот, кто молится, тот, кто может дать тебе совет, тот, кто может быть участвуем в твоей жизни. Вы знаете, не зря говорят, что духовный отец. Отец – это история не про казарму, хотя, может быть, кому-то кажется, что церковь – это такая армейка, где все ходят строем и исполняют приказы в виде послушаний. Нет, мне кажется, все-таки церковь, и в том числе приходская община, это некая семья, которая собирается вокруг Христа, но в этой семье есть предстоятель перед Христом, какой-то человек, какие-то люди, поставленные на это служение. И в этом смысле отеческое служение священников, поддерживающих мирян, поддерживающих друг друга, архиереев, может быть, тоже служение такое же, поддерживающее. Это вот крайне важно. Если когда мы посмотрим на все эти отношения мирянин-духовник или там мирянин-священник в этом контексте, ну, тогда многое станет понятным. И я хочу заметить еще одну такую важную вещь, что у нас, например, в России священник – это как бы по умолчанию уже может быть этим духовником. Но это, скажем, скорее только русское изобретение. На Востоке, в православных церквях это только духовно опытный и имеющий специальное благословение человек. Не только который может давать тебе духовный совет, тот, кто может тебя сопровождать и поддерживать, да, вот в церкви, вот в том смысле духовничества, но даже еще и принимать исповедь. Не каждый имеет право. А у нас, ну, к сожалению, с этим есть, как говорили в известном кино, напряженка.
Но тут и подходы разные, ведь у нас за долгие годы укоренилось то, что священник, он один, например, и должен исповедовать всех, кто собирается причаститься. А в поместных церквях нет такой практики, поэтому священник может служить на приходе. Хотя мне кто-то говорил, что если священник на приходе один, то он имеет право принимать исповедь уже априори, там, угу. Ну, протоиерей принимает исповедь, или в другой церкви награжденный палец и принимает исповедь, палец как... Ну, и так, там по-разному эти могут быть вещи
проявляться, но если священник где-то в глубинке, в маленьком храме служит один, то он по умолчанию уже вот такой
означается. Это да, но это не исключает того, что к духовнику могут ездить.
Могут ездить, и, да. Ну, у нас тоже могут ездить, да, ведь у нас, если священник, которого человек считает своим духовником, служит где-то очень далеко, он же к нему может хоть на самолете летать.
Это правда. Вы знаете, еще один важный момент вот в контексте разговора о духовнике. Корень слова, о чем, собственно говоря, вся речь, о духовной жизни. По большому счету, мне кажется, у меня есть такое, может быть, грустное представление о том, что не так много даже тех, кто заканчивает семинарии, или даже больше скажу, получающие духовное образование, вообще понимают, что такое духовная жизнь. Вот многих спроси, а что такое духовная жизнь? Вот ты закончил семинарию, ты там уже там, 5-10 лет служишь на приходе. Дай мне четкий, понятный, внятный ответ. Что поднимается под этим понятием духовная жизнь, из чего она состоит, какие здесь есть трудности или, наоборот, легкости? Да? И, к сожалению, тут очень много чего будет просаживаться.
А опять же, это может просаживаться из-за заданного в лоб вопроса. То есть, когда человек в лоб спрашивает, скажи мне, что такое духовная жизнь? Можно опешить?
Да, можно все равно опешить. Скажи мне, 2 плюс 2 сколько будет? Можно опешить и не сказать 4.
Да, можно сказать 5, конечно. Ну да, но хотят всю жизнь знать, что это 4. И если человек при этом общается с кем-то и пытается ему сам объяснить, что такое духовная жизнь, это прекрасно получается. Ну, по крайней мере, в его каком-то представлении об этом.
Это
если в лоб спросить, то...
Это, наверное, да, я, может быть, тут даже скорее это не про способность чеканно выдавать формулировки, это скорее еще и про себя даже понимание, что есть духовная жизнь.
На нее настроиться.
Вот, слушайте, невозможно ничего не сказать, не сделать по поводу духовной жизни, если ты сам не понимаешь этого и не ведешь ту самую христианскую духовную жизнь. Если это... в твоей жизни является такой табула раса или не сформулированным, непонимаемым, таким спонтанным, неурегулированным телодвижением, если уж хотите, так сформулируем. Невозможно научиться молитве у того, кто сам не умеет молиться. Молиться научиться невозможно по схеме, по книжке. Да, можно увидеть некое наставление, вот так сядь или вот так стань, вот в такой тишину войди, или там произноси так, не так.
Но это все
хорошо до тех пор, пока ты на самом деле не увидишь того, кто на самом деле молится. Ты будешь 20 раз слушать про Евхаристию, но до тех пор, пока ты сам не обретешь этот опыт Евхаристии, опыт участия в богослужебной жизни, в молитвенной жизни литургической, все эти рассказы будут, как, знаете, дзиндоблям, медь звенящая. В учебнике ОПК известного автора... не так давно признанного иноагентом, была такая ремарка по поводу главы, посвященной Евхаристии, главы в учебнике ОПК. И там была такая приписка. Если у вас нет этого опыта участия в Евхаристии, пропустите эту тему, потому что вы не сможете, по сути дела, ее грамотно изложить детям. Ну, это примерно то же самое, знаете, вот касается других
сфер. Я общался с преподавателями. Очень хорошее замечание, потому что я общался с людьми, которые читали лекции о том, как правильно вести уроки ОПК в школе. И вопрос, не помню уж, какой заданный вопрос, они сказали, что, вы знаете, мы говорим о разных конфессиях. Ну, например, мы говорим о том, что у католиков есть причастие, а у нас нет. Это люди, которые...
Как говорит Савва Мажука, да, замечательный архимандрит из Беларуси, все наши проблемы от двух вещей – невежество и недоразумение. Вот здесь и то, и другое одновременно.
Но что касается самой формулировки «духовный отец», есть такая народная мудрость, что не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал.
Ну, такое себе. Ну, хорошо, да.
Но если... относиться к духовному отцу как к человеку, который гипотетически должен тебя воспитать как верующего духовного человека, тут вопрос, а он к этой роли готов сам? Он имеет в виду, что он...
воспитатель ваш?
Да.
Во-первых, я не согласен с этой концепцией. Вообще я не согласен с этой русской поговоркой, потому что все равно она противоречит заповеди Божьей. «Чти отца и мать твоих, и да продлятся годы твои на земле, которые Господь уготовил тебе». Там не сказано «того, который тебя воспитал, а не того, который тебя родил». «Чти отца и мать твоих», и точка. Все, аминь. Это первое мое несогласие. Второе. По поводу воспитания. Воспитание, понимаете, это такой очень тонкий процесс, когда ты еще тот, кто, из кого можно лепить все, что угодно, ты еще не смышленыш такой эдакий, и тебя педагогическими методами ведут и каким-то образом из тебя что-то лепят. Но реальность такова, что в церковь приходят уже взрослые, часто сформировавшиеся люди с определенным багажом, или, как говорят сейчас, бэкграундом жизни. И это уже не просто такая, знаете, история про воспитание. Мне ближе все же термин сопровождения человека. Это когда ты сопровождаешь, ты помогаешь человеку в их отношениях, в его отношениях с Богом. Это не столько про воспитание. Это воспитание, понимаете, тут еще в чем проблема, как мне кажется, термина. Вот я сейчас вот наговариваю что-то и пытаюсь вот выцепить зерно из этого хаоса своих мыслей, когда я слышу по поводу воспитания и его готовности этого человека воспитывать. Это всегда история про вертикальность отношений, про подчиненность и про такую... вот у ребенка есть какие-то вообще права на самостоятельность?
Ну, это в зависимости от того, кого мы считаем ребенком, из какого возраста.
Вроде бы нет, если он еще ребенок, да, уж. А когда мы говорим о взрослых людях, и он ведет себя как ребенок, вот это, наверное, меня напрягает в этой всей конструкции с воспитанием. Ребенок не отвечает за себя, по большому счету.
Ребенок, который не отвечает за себя, да.
А из него можно все лепить. И вот очень много людей, которые в взрослом возрасте включают такую, значит, безответственность, и батюшка, лепите, а мы тут вот такие вот все. Вот, мне это не близко.
Напомню, что в гостях у нас сегодня руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви Марина Борисова и Алексей Пичугин также здесь, и скоро все мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что в гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Говорим мы о том, кто такой духовник, нужен ли он каждому человеку, считающему себя существующим в ограде церкви, и обо всем, что с этим связано.
Вот говоря о том, что мне не нравится вот эта парадигма воспитания и воспитатель, мне все же ближе представление о том, что отношения двух взрослых людей, один из которых в священном сане и что-то понимает в контексте духовной жизни, это все-таки история про то, как друг на друга влияют. Друг друга действительно оказывает внимание, влияние. И надо сказать, что ведь миряне, приходя на исповедь, говоря в том числе о своих каких-то трудных житейских ситуациях или же грехах, в том числе исповедуясь в них, они тоже побуждают священника о чем-то думать, о чем-то молиться и, собственно, и, наверное, в своей собственной жизни что-то менять.
Ну, я когда говорила о воспитании, наверное, я подразумевала несколько иное. И отношение обоих участников процесса, оно такое вот должно, на мой взгляд, быть осмысленным.
Должно
Знаете,
быть.
Есть вот у Марины Цветаевой цикл под названием «Ученик», и одно из стихотворений начинается строфой «Есть некий час, как сброшенная клажа». Когда в себе гордыню укротим, час ученичества, он в жизни каждой – торжественно неотвратим, а заканчивается стихотворение словами «час ученичества, но зрим и ведом другой нам свет, еще в заря сожглась, а благословен ему грядущий следом ты, одиночество верховный час». Когда я говорила о взаимоотношениях вот воспитателя, это скорее взаимоотношения учителя и ученика в этом смысле. Угу. Когда ты взрослый, не взрослый, угу. Неважно, ты осмысленно проходишь некоторую школу, которую чувствуешь, ты чувствуешь в ней необходимость, и ты чувствуешь в человеке, к которому ты за этим обращаешься, право тебя научить.
Да, конечно.
Для этого должен быть такой человек. И этот человек должен ощущать это право в себе.
Это правда. Учительская власть это действительно важная вещь, которую надо иметь в виду, да.
Но мне дорого в этом стихотворении и завершение. Мне кажется, что здесь так интуитивно уловлено очень важное направление, для чего все это. Нельзя все время держаться за руку. Да, вы говорите
о
сопровождении, безусловно, и на протяжении всей жизни ты будешь вспоминать и советоваться с какими-то людьми, которые остаются для тебя духовными авторитетами. Но, к несчастью, так устроена человеческая жизнь. С годами этих людей становится вокруг тебя все меньше. И в какой-то момент наступает этот одиночество, верховный час, когда с тобой остаются лишь молитвы тех твоих духовных учителей, к которым ты обращался на протяжении жизни, и которые держат тебя, когда их уже рядом с тобой нет.
Я согласен с тем, что вы сейчас сказали, полностью с этим согласен. Единственное, знаете что, вот, наверное, для иллюстрации того, что я хотел бы выразить вот в контексте сказанного вами, наверное, вот, совсем точное слово, точное понятие, которое бы это учительство выразило. Есть оно в церкви. Оно звучит как «детоводитель». Это, да, педагог, да, педагог. Поэтому
педагогическое сопровождение. Закон детоводитель ко Христу.
Детоводитель. Но вот именно важный момент, вот это вот важно здесь подчеркнуть, к кому. Он не ведет к себе, он не собирает ради себя, вокруг себя. Хотя и своей любовью, если у него есть на это силы, каким-то образом согревает эти сердца. Но он сопровождает ко Христу и со Христом в шествовании по этой жизни. И в этом смысле, наверное, и мы, кстати, об этом говорим, в том числе на наших педагогических семинарах и катехизических семинарах, катехизаторских, о том, что очень важно научить людей выстраивать самостоятельную духовную жизнь. Самостоятельно выстраивать духовную жизнь, да, в совете с духовно-опытными людьми, в согласии со святой волей Божией, но все-таки самостоятельно встать на ноги и строить это отношение с Богом. Не всю жизнь, чтобы там сопельки вытирали, как маленькому ребеночку. Вот эта внутренняя ответственность, которая должна родиться, вызреть и стать полномочной, или, да, такой полнокровной, вот ради этого, наверное, все и труды. Ответственность твоих отношений с Богом, того человека, который именует себя христианином.
Но есть масса подводных камней и в поиске своего духовного руководителя, и в дальнейших взаимоотношениях с ним.
О, да.
В частности, вот я говорила, когда вспоминала о своей вот церковной юности, мне чрезвычайно повезло в том, что все разные мои духовные учителя были одной духовной школы. Это не научная школа, это школа определенного делания.
Это школа молитвы.
Они разные, и нельзя сказать, что это лучше, это хуже.
Да,
просто
да.
Одна твоя, вот ты чувствуешь, тебе это созвучно,
да.
Тебе это гармонично, а другая может быть замечательная и очень плодотворная, но не твоя.
Да, это нормально.
И беда в том, что найти людей одного духа очень трудно.
Трудно.
И если вот Божьей помощи не будет, непонятно, как вообще осуществить эту великую мечту. А кроме всего прочего, еще жизнь, она не стоит на месте, и люди развиваются, и развиваются да. по-разному. Причем да. не только ученики, но и учителя. И может случиться так, что в какой-то момент траектория внутреннего развития твоего учителя явно совершенно вас разведет.
Так бывает.
И это, поскольку все-таки это интимные, близкие человеческие отношения, это бывает очень травматично, причем для обоих участников. Что можно посоветовать? Как можно минимизировать потери?
Ну, вот, опять же, базовое это условие, деликатность отношений, она предполагает некую степень безопасности этих отношений. Не вторжение в то, что может оказаться действительно таким очень-очень... травмообразующим, да. Это первое. Второе. Все-таки видеть в человеке, которого вы именуете духовником, не гуру со всеми его выдающимися качествами, чудотворения и же свойствами. Это такой же человек. Он точно так же стоит перед Богом и точно так же падает. Он не небожитель, не ангел, не канонизированный святой у него, не светится неоновым светом из-за его спины. Это человек. Это такой же человек, который нуждается в такой же молитвенной поддержке, как и вы. И в этом смысле так важна молитва, как это говорят, духовных чад других людей об этом человеке. Это правда, это не фигура речи. Сколько раз я в своей собственной жизни чувствовал, что вот наступает какой-то трудный момент, и без молитвы друзей, ну, тяжело. Тяжело. И когда ты чувствуешь эту молитву друзей, а если мы говорим все-таки, мне близко понимание этих, если говорить о духовнических отношениях, все-таки отношения не какой-то вертикали подчиненности, а какой-то ученичества и дружбы. Но дружбы такой деликатной, не такого понебратства и небрежения друг к другу. Ведь когда владыка Антоний отвечает на вопрос о том, кто такой христианин, и говорит о том, что христианин – это ученик и друг Христов, в этом нет никакого понебратства, в этом нет никакого небрежения, в этом деликатность, в этом учтивость, уважение, вера, кстати, в учителя и учителя в учеников своих. И в этом смысле, мне кажется, вот здесь в адеквате своем, в духовнических отношениях должно быть примерно то же самое. Так вот, человек, духовник, он такой же человек. Он такой же человек, он точно так же ходит перед Богом. У него точно так же есть эти пути перед Богом, если он их совершает действительно в присутствии Божьем. И действительно, Господь может его повернуть вот сейчас, в этот момент, на другой путь, ну, скажем, в монастырское какое-то служение, служение отшельничества, или, например, служение какой-то миссии в удаленной стране. Все может быть. И в этом смысле, конечно же, если священник, такой духовник, он детоводитель ко Христу, а не к себе любимому. Ну, чего греха это? И такое тоже бывает, что и к себе любимому. И воспевание вот этого, знаете, пасторской непогрешимости, такого, знаете, хора обожалого в адрес каких-то священников тоже создает некритичность по отношению к самому себе. И дальше все пошли ошибки и падения. И это тоже создает такое, знаете, травмоопасное состояние. Так вот, такая трезвость, адекватность и критичность к самому себе, наверное, какие-то условия для того, чтобы то, о чем вы говорили, не случилось в болезненном виде.
Все равно человек часто, ощущая необходимость меньше общаться с тем священником, с которым он там много лет общался близко, чувствует, что что-то вот такой внутренний контакт немножко начинает ослабевать, и он ищет кого-то другого из близкого собеседника, которого он мог бы чувствовать как старшего, как путеводителя. Да. И при этом он чувствует себя предателем, потому что дружба, вот, это очень тонкая материя.
Знаете, да, я согласен, что дружба тонкая материя, но... Может быть, это в моем сознании как-то по отношению к дружбе выглядит так, как я сейчас скажу. Несмотря на то, что мы можем не видеться с друзьями, моими друзьями, ну, какое-то длительное время, они не перестают или мы не перестаем быть друг для друга друзьями. Мы знаем, что мы друг у друга есть. Мы знаем, что мы молимся друг о друге. Да, бывает, кто-то о ком-то забывает. Это естественно в человеческой природе. Но все равно это не назывное просто «друзья». Вот понимание, осознание, кто мы есть друг для друга в голове, несмотря на то, что мы даже, может, и не видимся, мне кажется, очень важно. Конечно же, формируются разные круги общения, более близкие, более дальние. Это тоже нормально. Но, тем не менее, несмотря на наше отдаление друг от друга, все равно мы не перестаем быть менее... Вернее так, более безразличными друг к другу. И мне кажется, в этом и есть проявление христианской любви, даже если ты не видишь человека, сохранять вот это любовное к нему отношение, отношение молитвы, добра, поддержки, желания ему спасения и всего того блага, которое есть в Боге, даже если вы не видитесь. Но и, знаете, вот еще один важный момент, который в этой связи я хотел бы сказать. Так замечал много раз в своей жизни, что ты, может, не видишь давно человека, и как-то особенно хочется о нем молиться в эти дни, допустим. И так происходит, и на богослужении поминаешь, и в келейной молитве. И вдруг от него приходит СМС или звонок, или еще каким-то образом вы пересекаетесь. Вот оно чудо Божье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.
А вот, опять-таки, вспоминая свою церковную юность, помню, у нас часто приходилось слышать совет: вы старайтесь общаться побольше с людьми церковными, взрослыми, которые могут вас многому научить. Сейчас, когда церкви полны, когда много на каждом приходе людей разного возраста, я имею в виду физический возраст, очень трудно понять, есть ли там люди, которые могли бы в какой-то степени заместить функцию духовного руководителя. Ну, просто бывает так, что священники, скажем, все молодые. И при всем уважении, при том, что, естественно, к ним подходят поисповедоваться, люди постарше вряд ли обратятся с какой-то серьезной просьбой или с серьезным духовным вопросом, ну, с житейскими там, само собой, а вот что-то такое важное внутреннее, вряд ли к человеку, который тебе годится в сыновья, ты пойдешь советоваться. Ну, просто так устроено.
Это не проблема возраста, тут проблема, наверное, этого духовного опыта.
Ну, и это тоже. Но дело в том, что когда я начинала ходить в церковь в начале 80-х годов, визуально было видно, были видны еще вот как бы последние магикане, которые прошли гонения, которые прошли испытания вместе с русской церковью в 20 веке. И они, сохранившись, могли просто в разговоре очень многое подсказать, не выдавая некие советы, а просто рассказывая какие-то
как
истории.
Истории, да. Еще важна же церковная культура, вообще культура общения важна, когда люди, о которых говорит Марина, действительно, ну, не было принято давать советы быстрее, чем
тебя не спрашиваешь,
да. И эти люди так не поступали, скорее всего, в большинстве своем. Да, сейчас действительно тысяча людей в церкви.
Когда я начинала ходить в церковь, в храме Ильи Пророка в Ободинском переулке, за ящиком стояла внучка святителя Серафима Чичагова, которая потом стала первой настоятельницей возобновленного Новодевичьего женского монастыря. Она к тому моменту уже вышла на... Она доктор химических наук, по-моему, была. Там у нее какие-то государственные премии. Она к тому моменту, уже выйдя на пенсию, она вот за ящиком стояла, и она отвечала на вопросы. Потому что очень часто с улицы в те времена люди заходили.
Как вам повезло. А есть другие примеры, когда... Вот, знаете, вот с чего я хотел начать ответ, извиняюсь, что перебил вас даже, но тем не менее, смотрите, внешний вид человека, его возраст, благообразность, окладистой бороды ровным счетом может не значить ничего, а может быть даже и привести к таким духовным и личным проблемам. Насколько я знаю, к сожалению, примеров благообразных старцев, которые такую дичь несли, и абсолютно будучи безграмотными не только в духовной жизни, но и вообще по жизни, но такую ахинею несли порой, но с таким благообразным видом, такой, извините, священный понос выдавали из себя, что... стыдно за все это становилось, а людям, как бы, которые еще не имели какого-то опыта развлечения этого добра и зла внутри церкви, не оставалось ничего делать, как воспринимать это за серьезную монету. И они-то как раз-таки вещали о своих серьезных щей. Но, к сожалению, не всем везло встретить замечательных людей, докторов наук, и уж тем более не всем везло оказаться хотя бы единожды постоять минут 15 на службе в обыденном переулке в Ильи Пророка, не говоря уже о каких-то удивительных местах, например, оказаться в Псково-Печорском монастыре у отца Иоанна Крестьянкина, хотя о нем много кто слышал и знал, вот. Но, тем не менее, люди сталкивались с своей реальностью жизни, в том числе на тех приходах, которые они были, и это не всегда было так благообразно.
Ну, а что делать? Ведь человек, которого нету, во-первых, достаточного, даже если в обыденной жизни у него критическое мышление срабатывает, то так как церковь многие воспринимают как какой-то волшебный, как Хогвартс какой-то, волшебный домик, и вот с этой большой окладистой благообразной бородой у человека обязательно есть волшебная палочка, это критическое мышление может в нужный момент отказать. И вот все, что этот старец говорит, вот буквально что-то несколько дней назад я вспомнил, а то ли какая-то дата была, что там лишний раз называть это место в Ивановской области, куда все ездили,
да. К знаменитому старцу. Далеко ходить, вот, Сергей Романов. Благообразный старец,
да, из себя. Да. Но там с Сергеем Романовым история закончилась, а в Ивановской области история продолжается пышным цветом. И я посмотрел случайно просто там в одной из групп, в одной из социальных сетей, где люди автобусами со всего Поволжья туда едут до сих пор, и старец, которого уже, ну, там... И сан лишили в свое время, и все, он продолжает служить, рассказывать, есть КПМ тут, отчитывать, не знаю,
что есть, такое. Есть тут как бы базовые, нормальные, здоровые посылки. Ну, например, изначально презумпция доверия церкви. Это нормальность. Это нормальность. Точно так же, как есть базовое, абсолютное доверие родителям со стороны ребенка. Доверие базовое и, ну, практически абсолютно доверие учителю в начальных классах. Потом уже начинаются какие-то истории. Но, тем не менее, и то же самое есть в церкви. Человек приходит с базовой, нормальной, здоровой установкой доверия церкви. Церкви в том смысле, о котором мы говорим сейчас, духовничество, священство, понимание адекватности, трезвости священника. А вот дальше возникает вопрос к мотивации твоего присутствия. Если человек искушен жаждой чудесов в рышите, изгонением, копиями, вылавливанием бесов по телу, раздачей херувимского ладана и прочими чудотворениями, знаете, как в том анекдоте, есть ли у вас в епархии святые люди? Ох, не знаю, есть ли святые, да чудотворцев... полным-полно. Вот такие чудотворцы. И есть тот самый магнит. Или человек тянется якобы за чудом, ему нужны впечатления, духовные восторги. Или наоборот, вот эти вот качели американских горок, от дикого лютого унижения, какой-то грешник и какая-то мерзость, ужас и вообще кошмар. Но посмотри, какое чудо Божие сейчас благодатно на тебя накинулось и как оно тебя вздыбило в небеса. И вот на этих качелях люди качаются. Никакой духовной жизни, движения в ад и катастрофа. А потом, и они не слышат, что их призывают: люди, опомнитесь, вы идете мимо церкви, вы идете не в церкви и не к Богу, а вы занимаетесь какой-то ерундой. Но пойди достучись до человека, у которого мотивация не Христос, а эти духовные восторги. Или, наоборот, падение. Ну, чудеса. Это к вопросу о ивановских вот этих всех чудотворениях.
Но мы же говорим об этом как о факте. А факт. Здесь разве может быть какой-то рецепт?
Может быть.
Я не знаю, как объяснить человеку, который уверен абсолютно, что духовные качели — это единственный возможный способ как-то изменить свою жизнь. Угу. Как ты ему скажешь, что в данном случае это качели в одну сторону?
Всегда задаешь, надо задавать человеку вопрос. Чтобы что? Вот ты сейчас на этих качелях катаешься, вот это все эмоциональные и прочие восторги, наоборот, падения. Где во всем этом Христос? В ваших отношениях с Богом?
А вы, батюшка, что-то слишком христоцентричное.
Ну, к сожалению.
Это действительно, я цитирую сейчас какого-то недавно вычитанного мной человека, который так и ответил.
Серьезно?
Да.
Я думал, это анекдот какой-то.
Нет, это не анекдот. Это когда кто-то приводил слишком много евангельских примеров, да, и говорил,
где Библия обчитался.
Да, он говорит, христоцентричный вы слишком. Наше православие, оно не про христоцентричное.
А про что тогда, простите? Вот они критерии, вот они перед тобой. Если не Христос, то кто? Вася Пупкин из
святые
Ивановского.
Как...
Да правильно, так святые.
Ну, там ответ был такой.
Ну, а что, а святые отцы, они про кого? Они про себя?
Ну, это уже к вопросу о прочтении.
Ну, вот именно, что если... Почему он святой? Потому что он принадлежит Богу. Святость есть принадлежность Богу. Кадеш, о котором мы говорили много раз в этой студии, это принадлежность Богу. Если человек святой, он указывает на Бога. Он все делает для того, чтобы человек был акцентирован вниманием всей своей жизни, всем своим естеством на Боге, ради Бога и для Бога. Вот и вся история. И святые отцы, они абсолютно христоцентричны. Это, кстати, критерий проверки адекватности того духовника или человека, который именует себя духовником или претендующим на ваше духовничество.
Спасибо. Но этот разговор, я думаю, мы продолжим еще не раз. Ну, такой нескончаемый совершенно. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисовна.
Прощаемся. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».